Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Преображение». Мы расскажем вам о наиболее важных событиях, произошедших за минувшую неделю на территории Ставропольской и Невинномысской епархии, а также расскажем о том, что ждет нас впереди.
Наше прошлое неразрывно связано с настоящим. И даже будущее его зависит от того, насколько мы усвоили уроки истории, как мы храним ценности поколений. А Ставрополь, город, который назван Градом Креста, с самого своего основания получил духовную опору в православной вере.
Первые храмы возникли в крепости Ставрополя практически сразу после ее основания. В период формирования Азово-Моздокской линии, церковная утварь, священнослужители тогда направлялись сюда из Астрахани, поскольку эта территория окормлялась астраханскими преосвященными. Об этом лично заботился родной брат князя Потемкина, который был ответственен за постройку этой линии. И первая церковь в Ставрополе была, конечно, деревянная. Это была церковь Никольская. Затем казаки, переселяясь, перевезли ее по бревнышку на новое место своего жительства. А крепостная горка впоследствии украсилась церковью Казанской. И, соответственно, после образования епархии кафедральным Казанским собором.
Первым каменным храмом в городе Ставрополе стал Троицкий собор. Он был построен в начале XIX века. Это было острой необходимостью. Шла Кавказская война, и людям нужна была вера в спасение и Божию милость. Храм воздвигли в районе ныне действующей гостиницы «Интурист».
Когда сюда прибыл первый епископ кавказский владыка Иеремия Соловьев, он сам был удивлен, насколько городское общество. Город был очень маленький, тут было, ну, может, несколько всего там десятков тысяч человек. Накануне революции Ставрополь был 60 тысяч населения. Представляете, что было там за 75 лет до революции? Это был очень небольшой провинциальный городок, но люди настолько живо откликнулись, настолько горячая была вера. Владыка Иеремия говорит, что он нигде такого не встречал за свою жизнь. Вот. И представьте, за время его служения в Ставрополе была построена деревянная церковь на том месте, где мы сейчас с вами находимся. Был построен, ну, уже упомянутый мной, кафедральный Казанский собор. Была построена уже упомянутая мной Успенская церковь. Крестовоздвиженский храм был создан в районе Архиерейского подворья, там, где сейчас высится величественный новый собор. Это Иоанно-Маринский монастырь, это Ставропольская духовная семинария были основаны. И все это новое здание свое получило духовное училище. Сейчас в этом здании располагается 4-я школа.
Строительство шло за счет средств, пожертвованных церкви. Храмы становились не только духовной поддержкой для верующих, но и выполняли социальную миссию. Содержали приюты, были инициатором издательства духовно-просветительской литературы, которая бесплатно распространялась по краю.
Впоследствии появлялись двухэтажные храмы, например, Каменная Софиевская церковь, Варваринская церковь, где в районе нынешнего строительного техникума, как вспоминали старожилы, на одном этаже богослужение совершалось на греческом языке, то есть вот греческая община города Ставрополя, так скажем, хранила свои традиции, а на другом, как и во всех храмах города на церковно-славянском.
В строительство храмов люди вкладывали свою душу.
Действительно, история нашего города – это одновременно и история православной церкви. Конечно, проявилось это и в годы гонений на церковь, когда у церкви были изъяты абсолютно все здания. Самое большое на тот момент на всем Северном Кавказе. Единственное в Ставрополе трехэтажное здание духовной семинарии было изъято. И, в принципе, особенно ничего не меняя, только выгнав оттуда священников, власть преобразовала его сначала в учительскую семинарию, затем в педагогический институт. Были разрушены практически все храмы. Единственные три храма, которые сохранили свой облик, это Преображенский, Успенский и Андреевский.
Но пришло время собирать камни, воздвигать новые храмы. Только за последние 5 лет было построено и освящено порядка 30 церквей. По инициативе Ставропольской Невинномысской епархии была разработана программа 2020. Она предусматривает распределение действующих храмов так, чтобы на 10 тысяч населения приходилась одна церковь. Сейчас епархиальное управление плотно сотрудничает с администрацией краевого центра для ее реализации до 2020 года. О великом празднике воздвижения честного и животворящего креста Господня возвещают церковные колокола. В этот день православные христиане памятуют о вновь обретенном кресте, несущем искупление грехов нашему миру.
Праздник, который восходит к событиям, произошедшим в IV веке по Рождестве Христовом, и связан с обретением древа честного и животворящего креста матерью святого императора Константина Великого, святой царицы Елены. Произошло это, как я уже сказал, в IV веке в городе Иерусалиме. Дело в том, что после снятия со креста Спасителя и тех людей, которые были распяты вместе с ним на Голгофе, их кресты были демонтированы и брошены в общую такую кучу крестов, как орудие смерти, которая находилась подле Голгофской горы. А со временем, уже после того, как в 70-м году Иерусалим пал под натиском римских войск, и вовсе это место стало местом окончательного запустения, и в последующем на нем был воздвигнут храм не то Афродиты, не то еще какой-то языческой богини. И вот по поручению своего святого сына царица Елена прибывает на Святую Землю с целью отыскать вот эту величайшую реликвию христианства, этот всемирный жертв.
И равноапостольной Елене это удалось. В ходе раскопок были вновь обретены кресты. Но вот какой из них был тем, на котором распяли Спасителя?
Ну, здесь разные есть свидетельства источников. Не то на больного человека, не то вообще на умершего. Вот после того, как происходит чудо исцеления больного, либо воскрешения мертвого, становится понятно, какой из найденных крестов является тем самым чудотворным крестом, на котором пролил свою кровь наш Спаситель.
После этого правящий епископ города Иерусалима патриарх Макарий помещает священный крест в храм, чтобы все люди могли поклониться ему и помолиться во славу Божию. Есть и икона, отражающая суть всех этих событий.
Самые ранние изображения этого события восходят к македонскому периоду истории Византии, то есть примерно к 9-10 векам. На иконе изображается храмовое пространство, амвон полукруглый, на котором стоит патриарх Макарий, и при помощи священнослужителей приподнимает над своей главой древо честного и животворящего креста Господня. Вот такова иконография.
После обретения честного креста появилась традиция совершать чин его воздвижения. Ежегодно он проводится при большом скоплении народа, воссоздавая события тех дней, когда чудесное его обретение было даровано нам Богом.
Доброго дня, дорогие братья и сестры! В эфире книжная рубрика. Сегодня мы снова познакомимся с интересной и полезной духовной литературой. Вашему вниманию предлагается книга отца Андрея Ткачева «Почему я верю? Простые ответы на сложные вопросы». В этой книге известный миссионер и писатель протоиерей Андрей предлагает нам совершить путь от начала поиска жизненного смысла до обретения этого смысла в христианстве. Автор раскрывает свой личный опыт веры и знакомит читателя с убеждениями великих ученых и отцов церкви. Преодолевая вопросы и сомнения, он буквально за руку водит нас туда, где вера и знания реализуются в осмысленную и наполненную жизнь. Отец Андрей водит нас в православную церковь. Эта книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей, людям не только уже обретшим истину, но и только ищущим ее. Следующая книга, которую хотелось бы вам предложить, принадлежит перу священника Александра Дьяченко и называется она «В круге света. Записки сельского батюшки». Яркие, современные и необычайно глубокие рассказы отца Александра буквально завораживают читателей с первых строк. В чем же секрет автора? Секрет кроется в правде жизни. Он ясно видит то, что мы научились не замечать, то, что доставляет нам неудобства и беспокоит совесть. Но здесь, в тени вашего внимания, не только боль и страдания. Именно здесь и несказанная радость, ведущая нас к свету. На конкурсе изданий «Просвещение через книгу» рассказы священника Александра Дьяченко были удостоены диплома первой степени. В заключение хотела сказать о необходимости душеполезного чтения словами святителя Феофана Затворника. «Духовное чтение нам необходимо каждый день, подобно молитве, потому что без чтения душно и душа голодает». На этом все. До новых встреч!
Всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божией и благословения на предстоящую неделю. Мир вашему дому и всего доброго. Спасибо, Господь. До свидания.